Александра Салиева. Столкновение. В моей голове звери, они бы тебя съели, если бы я разрешил. Джио Росса. Глава первая. Свет фар на встречной бьет, подобно пощечине наотмашь. Зажмуриваюсь. Всего лишь за секунду до того, как меня прикладывает лицом о сработавшую подушку безопасности. Тупая боль, грохот железа, звон стекла. Все перемешивается в сознании, пока ремень безопасности впечатывает меня обратно в сиденье. Шум в ушах кажется нестерпимым, но проходит секунда, другая, и жгучая агония в моей голове постепенно стихает, превращаясь в едва различимый монотонный гул, смешивающийся со стуком ливня снаружи. Еще немного, и я различаю удары собственного сердца. Руки, ноги тоже целы. Так что первым делом дергаю дверную ручку, после чего вываливаюсь прямиком в лужу. Разум постепенно заполняет туман. По-хорошему, стоило бы добраться до другой машины, той, в которую врезалась. Но сил хватает лишь ровно на то, чтобы опереться спиной о кусок раскуроченного железа и прикрыть глаза, пытаясь вспомнить, где мой мобильник. «Надеюсь, ты там живой?» — шепчу едва ли разборчиво. «Обращаюсь скорее в никуда. Тем удивительнее.
Я бы на твоем месте надеялся как раз на обратное», — вынуждает вздрогнуть мужской голос с оттенком стали.
Успеваю заметить высокие кожаные берцы, да темные брюки из плотной материи, прикрытые кашемировым пальто, прежде чем незнакомец бесцеремонно хватает меня за плечи, довольно жестко встряхивает и ставит на ноги. Дальше он деликатностью тоже не отличается. Обхватывает пальцами за подбородок, запрокидывая мою голову, придирчиво разглядывая.
«Жить надоело!»
— практически рычит, заново встряхивая. С учетом, что это я выехала на встречную полосу, врезавшись в его автомобиль, вопрос вполне актуальный. И, наверное, стоило бы на него ответить, но вместо этого слишком уж любопытно становится. «А вам?» В глазах цвета хвои поселяется замешательство. Всего на мгновение, а уже в следующее мужчина гневно прищуривается, усиливая хватку на моем лице. И злится еще больше прежнего, когда «Это же не я, а вы совсем недавно пожелали самому себе смерти вместо спасения», замечая справедливо. Ответом мне становится хруст чужих суставов, сжимающийся в кулак руки. Спасибо не той, которая до сих пор касается моего лица. Довольно симпатичные, хоть и хмурые, черты лица брюнета искажают очередная гримаса злости, и я начинаю закономерно беспокоиться о собственной безопасности.
«Однако у тебя сотрясение», — выдает негромко и неожиданно спокойно он.
«Не спорю». И вполне допускаю подобную возможность. Неспроста ж я тут стою и полнейший бред несу. Впрочем, скорее всего, дело в тумане в моей голове. И двух выпитых бутылках вермута. Не спорю с ним и тогда, когда незнакомец перехватывает меня под руку и вместе со мной направляется вдоль обочины, как выясняется позже, к своей машине. Серебристый Астон Мартин поврежден куда меньше, нежели здоровенный пикап, за рулем которого я находилась. Задумавшись над этой странностью, пропускаю момент, когда мужчина открывает дверцу с пассажирской стороны, и после того, как он начинает запихивать меня в салон транспортного средства, запоздало протестую на такое самоуправство. Вот только куда мне против того, кто на две головы выше и в разы сильнее? Окончательно охамевший грубиян не только внутрь автомобиля меня заталкивает, дверь тоже без особых усилий закрывает. А вот открыть ее самой у меня уже не получается. Несколько моих тщетных попыток подтверждают это как нельзя красноречивее.
«Отвезете в больницу?» Настороженно интересуюсь по итогу, как только водитель немного погодя оказывается за рулем. Иначе зачем ему меня вообще с собой брать куда-то? Прикопать меня за порчу своего имущества он и тут мог бы. Так даже менее хлопотно. На загородной трассе все равно ни души, кроме нас самих, никаких свидетелей.
«Нет, к себе отвезу».
По позвоночнику пробегает липкий холодок.
«Зачем?»
Отодвигаюсь на него как можно дальше, насколько это возможно в силу окружающего пространства.
«Ты мне тачку испортила. Пока не расплатишься, не отпущу».
«Вот теперь мне действительно становится дурно. А если не расплачусь? Если мне нечем с вами расплачиваться? На губах незнакомца расцветает подозрительно ласковая улыбка.
«Уверен, это не такая уж и проблема».
На этот раз я молчу. Разглядываю его профиль, пытаясь прикинуть, сколько же ему лет, чем он может заниматься, кто такой вообще по жизни, и совершенно не думаю о том, что именно кроется за сказанным им. Я спятила? Меня действительно приложило головой настолько хорошо, что мозги на бикрень сдвинулись? Вряд ли. Просто не вижу никакого смысла впадать в истерику, поддавшись панике. Пусть она душит так, что впору хвататься за горло. Чем мне это поможет? А вот разузнать, с кем имею дело, уже хоть что-то. С виду ему не больше 35. Темные волосы коротко острижены. Суровые черты лица пронизывает мрачность. Он изредка, едва уловимо, ухмыляется каким-то своим мыслям, глядя исключительно на освещенную фарами трассу. На меня совсем не смотрит. Но даже при всем при этом меня никак не покидает стойкое ощущение того, что если даже слегка пошевелюсь, все равно заметит. Есть в нем нечто такое, будто вся власть мира сосредоточена в его волевых руках. И дело даже не в том, что он меня похитил и удерживает около себя против воли. Слишком много проницательности и непоколебимой решимости различаю в темно-зеленых глазах. Осанка так и вовсе нереально прямая. Широкие плечи со стороны кажутся стальными, как и его хватка. Последнее я помню весьма отчетливо. Отпечаток его силы остается не только в моей памяти. Не удивлюсь, если синяки тоже остаются. До сих пор чувствую, где именно прикасался. Такой мужчина знает, чего хочет от жизни. И, как правило, всегда получает это. «Как ваше имя?» — срывается с моих уст тихое. На секунду думается, что не ответит. Ведь едва уловимая ухмылка на его губах преображается в очень даже отчетливую. Но нет, я ошибаюсь.
«Тимур», — произносит брюнет. «Смоленский», — добавляет через небольшую паузу в полнейшем снисхождении.
Ни его имя, ни его фамилия мне ни о чем не говорят. Но воодушевляет то, что мужчина идет на контакт, а не выплевывает что-нибудь по типу «закрой рот и сиди молча, тупая шлюха, пока я тебя не прикончил», как в каком-нибудь триллере с похищением. А я договорить не успеваю.
«Зотова Анастасия Станиславовна», — перебивает Тимур. «Тебе 19, ты учишься на экономическом, живешь с отчимом и двумя младшими братьями в Черниговке», — припоминает название территории, где располагается наше фамильное гнездо.
«Что я там говорила по поводу впадения в истерику?» «Самое время начинать». Красноречие вмиг испаряется. Я открываю рот, но ни звука не могу выдавить. Паника захлестывает, подобно штормовой волне. Осознание само собой рисует варианты один другого хуже. Он знает, кто я. Откуда? Разве мы знакомы? Такой экземпляр мужской разновидности я бы совершенно точно запомнила. А значит, если и знакомы, то определенно в одностороннем порядке. Это пугает только сильнее. Какой-нибудь сталкер, ей-богу. Маньяк. Или же...
«Я подобрал твой кошелек», — спустя небольшую паузу любезно поясняет брюнет, вытаскивая из кармана своего пальто обозначенное. Вещицу он кидает мне в руки. Едва ловлю.
Пусть сигнализация о надвигающейся опасности в моей голове вопит на порядок тише, но дрожь в пальцах никуда не девается.
Звон выпавших монет не имеет значения. Замок открыт, внутренности мини-клатча расположены совсем не так, как должно и привычно моему восприятию. А значит, Тимур успел все пересмотреть. Очевидно, после того, как запер меня в салоне своей машины и до того, как сам уселся за руль. Водительское удостоверение, паспорт студенческий, банковские карты, остальные документы и дорогие сердцу безделушки — все вернул.
Это же объясняет, откуда мужчина знает мое имя, возраст, адрес проживания, место учебы, наличие двух братьев. Но не объясняет остальное. Как понял, что живу с отчимом, прищуриваюсь подозрительно, разворачиваясь к водителю всем корпусом.
«Фотографии», — безразлично пожимает плечами Смоленский.
Он продолжает уделять внимание тому, что находится за ветровым стеклом, в то время как скорость движения постепенно увеличивается. «Они не подписаны», — парирую в ответ.
«Но не безлики».
Тянусь к предмету обсуждения.
Я и так помню каждый образ, запечатленный на них, но все равно упрямо рассматриваю заново, будто впервые вижу.
На той, что сделано раньше всех. Тебе около 9, и ты очень похожа и на женщину, и на мужчину, который рядом с тобой, — заговаривает снова Тимур. На другой фотографии другой мужчина. И близнецы, — упоминают моих братьев. Так полагаю, второй брак и разные отцы.
Угадывает и это. Мне было 10, когда папы не стало. Спустя 2 года мама снова вышла замуж за полнейшего мудака, из-за которого я сегодня оказалась на ночной трассе, в далеком от вменяемости состоянии. Давно бы избавилась от него, если честно. Например, свалила бы куда подальше без всяческого прощания, как сделала год назад та, кто меня родила. Но в глазах младших братьев этот мудак — самый лучший отец в мире. С учетом того, что другого родителя у них теперь нет, я ни за что на свете не могу лишить их этого. При мысли о последнем настроении окончательно катится к уровню преисподней. Ничего не говорю больше. Отворачиваюсь от мужчины, уставившись в боковое окно. Он тоже не спешит продолжать болтовню. Вплоть до самого окончания нашего пути. Сама дорога занимает примерно час. Почти рассвело, а признаков цивилизации совсем не наблюдается. Я считаю каждый поворот, каждый изгиб дороги, стараюсь запомнить каждый дорожный знак. Эти мелочи мне обязательно пригодятся, когда я сбегу. А я обязательно сбегу. В этом я практически профессионал. Даже если мне придется выбираться из самой задницы мира. А судя по тому, что я наблюдаю, примерно там мы и находимся. Ведь все, что я вижу — густые кроны сосен по обеим сторонам узкой извилистой дороги. В конечном итоге асфальтовое покрытие переходит в грунтовое, постепенно сужающееся. А один вид хвойных сменяется другим. Дом в конце подъездной аллеи, окруженный елями, выглядит так, словно построен еще до войны. Возможно, когда-то в далеком прошлом он выглядел шикарно, но в данный момент, глядя на строение, хочется его спалить. Чисто из жалости. Деревянная трехэтажная конструкция непонятной расцветки едва ли не колышется от порывов ветра. По крайней мере, складывается такое впечатление, будто вот-вот рухнет, подобно карточному домику. А вот сама территория оказывается вполне ухоженной. Кроме елей, правда, не растет ничего. Зато никакого мусора, однако искусственное освещение отсутствует. Астон Мартин останавливается прямиком у обветшалого крыльца. Я невольно вжимаюсь в спинку сиденья, шумно сглатывая. Да, снова поддаюсь приступу паники. Хотя я понимаю, что наоборот, стоит оставаться как можно более хладнокровной. Тимур выходит из машины первым. На этот раз не спешит снова лапать меня. Открывает дверцу с моей стороны и неправильно галантно подает мне руку, негласно предлагая помочь выбраться наружу. Первая мысль — послать его ко всем чертям. Вторая — разозлиться ведь тогда. Изображать покорность тоже не хочется. Вдруг войдет во вкус. Потом же...
«Будешь послушной девочкой, обижать не стану», — вкрадчиво проговаривает мужчина, показательно уставившись на свою руку.
«Жест приходится принять. Они будут искать меня», — произношу тихо. «И практически молюсь, чтобы мой голос звучал без откровенной жалости к самой себе. Тем более, что...»
«Я знаю», — безразлично кидает Тимур, утягивая меня за собой к дому.
Пока я поднимаюсь по деревянным ступеням, воображение рисует картинку пропитанного плесенью и затхлостью подвала с грязным дырявым матрасом, на котором меня оставят. Цепи и кандалы на этой картинке тоже присутствуют, кстати. Преимущественно ржавые, но крепкие. В них меня обязательно закуют. Будут морить голодом, да и вообще всячески издеваться. Только бы я согласилась на всевозможные извращенческие игры в качестве безропотной рабы. А еще немного погодя, это самое мое воображение позорно пасует перед тем, что кроется за внушительной двустворчатой дверью. Дом идеальный. Запах еще пока не обработанного дерева пронизывает легкие, стоит переступить порог. Я успеваю оценить сдержанный шик двухсветной гостиной с массивным камином. Изучить часть изящно вырезанных из светлого дерева перил на лестнице, ведущей наверх, пока мужчина ведет меня мимо всего этого в кухню-столовую. Не какой-нибудь грязный жуткий подвал.
«Голодна?» — интересуется он.
Да с такой беззаботностью, словно это не он меня украл и привез невесть куда. Но все равно киваю. А еще мне нужно в туалет, признаюсь честно. Нужное направление указано кивком головы. Пока хозяин остается таким внезапно добреньким и не меняет точку зрения, быстренько сваливаю туда. И только после того, как оказываюсь среди царства сизого мрамора, выдыхаю с превеликим облегчением, облокотившись спиной на запертую изнутри дверь. Никакого подвала. Накормит. А еще мой телефон со мной во внутреннем кармане куртки. И Тимур об этом знает.